Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 13 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. С нее обычно начинаем информационный час и смотрим, как Яндекс оценивает ситуацию. До этого... Вы не поверите, вот 4-4-4-4, ну как-то так. А вот сейчас нет, чуть-чуть изменилось. В 5 вечера нам обещают 4-бальные пробки, в 6 вечера 5 баллов, в 7 вечера пробки уже в 6 баллов, и это на сегодня пик по предположениям Яндекса. Что касается новостей, которые в эти минуты поступают на ленты информационных агентств, московские власти только что опубликовали данные по летальности от коронавируса в Москве. На 1 июля летальность составляет 3,88%. Процента. Это если учесть все случаи, где он был как основное или сопутствующее заболевание. В зависимости от методики подсчета, это максимальная цифра. А вот еще что. 5527 смертей в Москве от коронавируса как основной или сопутствующей причины только в июне 2021 года. И это тоже официальное заявление. И вот еще одно. Аномальная жара стала одной из причин роста смертности в Москве в июне 2021. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, это спор между Россией и Украиной по поводу совместной истории. Киев после вчерашней статьи Путина теперь обвинил в переписывании истории русских царей. Насколько действительно бесспорная история взаимоотношений Киева и Москвы, попытаемся разобраться. Первая тема. А вторая тема касается коронавируса. И вот смотрите, что только нам сказали, что вроде как надо тем, кто уже успел вакцинироваться, ревакцинироваться, учитывая ситуацию с пандемией. Как Всемирная организация здравоохранения вчера призвала не смешивать разные типы двухдозных вакцин от коронавируса, еще был разговор о том, что, в общем, прежде чем ревакцинироваться, надо сильно подумать, говорят в Всемирной организации здравоохранения. Так что в этих условиях делать? С одной стороны, говорят, ревакцинироваться надо, с другой стороны, вроде как и не надо. Попытаемся разобраться через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Украина корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю, говорят в Киеве. Там считают, что трактовка исторических фактов в статье Путина, которая вчера была опубликована, не оригинальна, поскольку переписывать историю начали еще русские цари. Это заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко. Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы единстве россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Трактовка, говорит Ткаченко, не отличается особо оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название Русь своей Московии. Из Советского Союза Украина вышла мощной державой, передовые отрасли промышленности, развитая наука. Сейчас она беднейшая страна Европы. Это уже, вы чувствуете, совсем другая история. Это уже из статьи Путина. Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно, нет. Украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Олег Неменский, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, он с нами на прямой связи. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно было представить себе, что после вчерашней статьи Путина начнутся обсуждения и, скорее всего, споры. Насколько действительно бесспорная история взаимоотношений Киева и Москвы, если можно так формулировать?
Ну, мягко говоря, не бесспорная, потому что господствующая на Украине версия этих отношений, она, так скажем, принципиально отрицает вообще существование русских и русского народа как такового. Она исходит из того, что русские — это даже не славяне, какая-то помесь различных народов, заговорившая на славянском, которая благодаря своей агрессивности украла у настоящих русских, то есть украинцев, и их религию, их историю, их самоназвание, в общем, тотально...
Олег Борисович, я могу уточнить все-таки, вот та теория, о которой вы сейчас говорите, она поддерживается на официальном уровне в Украине?
Да, это официальная теория, это теория, разработанная, собственно, отцами украинского национализма, очень подробно обоснованная, или даже, скажем, не столько обоснованная, сколько описанная на историческом материале, благодаря его переименованию частичному, в эмигрантской украинской историографии в течение второй половины 20 века. И сейчас она представлена в учебниках школьных и вузовских учебниках Украины, то есть, в общем-то, имеет официальный статус. Да.
Возвращаясь к вчерашней статье Путина, некоторые прочли ее как заявление о том, что Украина, в свою очередь, она на самом деле не имеет, что называется, прав на существование, потому что в истории ее как таковой и не было.
Я думаю, так нельзя говорить. В общем-то, из текста...
Нет, из текста это точно не вытекает.
Другое дело, что, вы сами понимаете, любое русское описание истории, то есть, в общем-то, описание, соответственно, с историческими документами, оно воспринимается на Украине как ложное, как вот попытка очередной раз украсть всю историю у украинцев и приписать ее так называемым москалям. Это неизбежно. Я уверен, что никакого согласия, никакого компромисса, какого-то общего компромиссного видения между украинской националистической версией истории и, даже я бы говорил не русской, а объективной версии истории быть не может. Так что тут, знаете, Россия-то долго придерживалась, старой политкорректности. Еще советского времени она была где-то как раз серединкой такой между двумя описаниями. Там говорилось о том, что был древнерусский народ, который в 15 веке распался на три разных народа. Это, в общем-то, почти никак не доказывалось, но это вот по политическим причинам было удобно так заявлять.
Но ведь деление правда было со старых времен?
Нет, знаете, никакого украинского самосознания, массового украинского самосознания до 20 века в источниках не зафиксировано. Современная наука исходит из того, что говорит существование какого-либо народа, какой-либо этничности, только если есть факт массового этнического самосознания, вот самоназвание, которое разделяют широкие народные массы, говорят, что вот мы украинцы, например. Вот до 20 века, до австро-венгерских и советских экспериментов в области нациостроительства украинского массового самосознания не существовало. Соответственно, говорить о существовании украинского народа, украинского этноса до 20 века просто невозможно.
Тогда, возвращаясь уже от исторических споров, которые так или иначе возникают, к спорам политическим, в этой статье ведь написано: подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Насколько это единственный взгляд на возможное решение проблемы?
Дело в том, что Украина сама доказала за постсоветское время, что действительно суверенитет украинской государственности, вот той государственности, которая была унаследована от советской эпохи, возможен именно с помощью очень тесных, я бы сказал, дружественных отношений с Россией. Поскольку эти отношения были разорваны, то и суверенитет Украины пропал. Сейчас, конечно, Украина это совершенно зависимая от внешних игроков государства.
Подождите, до этого она была зависима от Российской Федерации, как говорили?
В чем была зависимость постсоветской Украины от России? В том, что Россия поставляла ей очень задешево энергоресурсы и отдавала предпочтение в торговле.
А в чем тогда зависимость нынешняя?
Нынешняя зависимость совершенно прямая. Украине напрямую диктуют задачи ее внешней политики, напрямую управляют даже отдельными крупными предприятиями Украины. Там выстроена, это называется вертикаль внешнего управления. Это такая параллельная сеть органов, которые называются антикоррупционными. Но реально эти органы, в общем-то, проводят на Украине прямую волю иностранных центров силы, расположенных на Западе, причем ни одного какого-то конкретного, тут даже нельзя говорить о том, что именно США управляют Украиной, или именно Берлин, или Париж, а вот сразу нескольких, включая и транснациональные корпорации, которые вообще не имеют никакой такой географической центрированности. Это, наверное, самый худший вид зависимости, и Украина действительно находится в очень тяжелом сейчас положении. Но это никак не отменяет того факта, что она сама себя обрекла на такую деградацию, государственную деградацию и отмирание важнейших отраслей экономики, пойдя тем путем, который она выбрала в 2014 году.
Олег Борисович, Артем, наш слушатель, пишет, и вы наверняка уже сталкивались с такой трактовкой взаимоотношений двух народов или двух стран, я не знаю, как правильно говорить. Артем пишет, отношения русских и украинцев – это как отношения супругов после скандального развода с битьем посуды. Но развод был, говорит Артем, в 2014-м, и жить вместе дружно мы никогда не будем.
Ну, тут, смотря кого считать супругой, если имеется в виду, что мы были, так сказать, женаты на украинских националистах, то, ну, вряд ли это можно назвать какой-то семейной жизнью. А вот именно то, что утверждает статья Путина, и что в ней особенно ценно, что на самом деле мы не два братских народа, или пусть там народы, которые были в семейной связи, а один народ, но в его юго-западной части вот существуют вот эти украинские националисты и неонацисты, которые разрывают наш народ изнутри.
Тогда еще одно уточнение.
Это не братских отношений, а отношений внутри одного народа.
Внутри семьи. Да, то есть это тогда не брак. Хорошо. Тут еще. У Путина в статье ведь сказано, Россия никогда не была и не будет антиукраиной. Некоторые читают эту формулировку и статью целиком, как если бы там было написано «Украина когда-нибудь опять будет Россией».
Ну, знаете, давайте не будем Нострадамусами. Мы не знаем, будет она Россией или не будет. Главное, что мы должны делать, говорить правду о нашей истории, об истории наших взаимоотношений на территории древнерусской земли. А будет ли она в какой-либо своей частью, или вся, или вообще никак не будет потом соединена с остальной частью русского народа, это действительно мы пока что знать не можем. Ну и главное, что это должны выбирать сами жители тех территорий, о которых идет речь. Но чтобы их выбор был грамотным, нужно говорить правду. Хватит заниматься политкорректной ложью.
А кто определяет, да? Что именно это правда?
Ну, во-первых, это определяют ученые, и то, что написано в статье Путина, согласуется не только с большой традицией русской историографии, но и с современными научными подходами в этом вопросе, ну, о чем я уже, собственно, сказал. А во-вторых, да, конечно, в истории все не бесспорно, но мы имеем право выбирать, какие трактовки именно наши, потому как они соответствуют нашей идентичности, нашим историческим.
То есть без трактовок все-таки не обойтись?
История — это и есть трактовка.
Понял.
Любые два факта, соединенные вместе, являются трактовкой.
Спасибо. Олег Неменский, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Григорий Санкт-Петербурга, так видит статью Путина «Президент за единую и неделимую Украину». Осталось определить только ее границы. Артем пишет, что под Мариуполем русский мир останавливали не только националисты, но и простые граждане. И, как он пишет, болельщика на евро с флагом избивали тоже простые граждане. То есть наивно думать, что есть некий условный националист, а есть отдельный, любящий нас украинский народ. 7373948. Телефон прямого эфира. Что еще? СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Сергей, 631-й. В Советском Союзе Украина зависимой не была, она была составляющей частью страны. Ну, как раз ведь многие спорят о том, кто перед кем был зависим внутри Советского Союза, где каждый был составляющей частью страны. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте. Ну, мне как бы сразу вспоминается стихотворение Юза Лешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый» и так далее. Ну, мне кажется, по истории тоже должны в первую очередь между собой как бы историки спорить.
Так историки вот никак не могут договориться.
Ну, это политическая стадия, не могут договориться. Ну, пускай наши публикуют свои публикации, их не свои у себя.
Нет, вот, подождите, просто здесь же ведь не про историю даже. Вот, например, Юстас, наш слушатель, пишет, русский и украинский народ действительно близки, но этнически все-таки разные, у них разный язык, разный менталитет. То есть вот на этом-то уровне можно более-менее понять, что на самом деле?
Нет, ну вы правильно сказали, что это не историческая, но как бы история здесь вплетается, потому что статья сама вся политическая. Вот, и привлекать сюда еще исторические споры, ну, как бы масляно масло.
На это нужно смотреть скорее, как на политику. Я понял. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Вы меня слышите?
Да, вы в эфире.
А, знаете, если так смотреть, вот это, наверное, один народ. Если так смотреть Россию, можно тогда сказать, как здесь приводят аргументы Астраханской области, скажем, в Казахстане живут или в Волгограде, тоже ведь разные люди.
Нет, еще раз, вот Юстас пишет, близкие, но этнически разные народы, разные языки и разный менталитет. Вот это можно объективно определить, есть разница или нет?
Ну, в каком-то мере, конечно, есть. Вы же тоже, мы разные люди. На Дальнем Востоке человек русский, и в Москве русский. Немножко разный менталитет, наверное, будет.
Ну, как вы определяете, что вот русский с украинцем, а не дальневосточник, к примеру, с жителем Иркутска?
Ну, знаете, как это...
Иркутский как язык от владивостокского не отличается.
В Костроме окают?
Это ведь не различие в языке.
Ну, знаете, там больше Польша было, там другие страны были. Но это немножко даже в Краснодаре.
То возьмите, есть, с вашей вот точки зрения...
Подождите, сейчас я вам скажу. Вот смотрите, вот приезжают в Москву, я, допустим, вот кто-то начинает говорить, я говорю, ты из Краснодара, с юга России?
Нет, да. Я же вас спросил не об этом, я же спросил, можно ли это определить. Вы, видимо, не знаете.
Нет, можно.
Можно. И вы определяете, что русский и украинский народ этнически не разные?
Нет, они не разные, естественно. Нет.
Они одинаково. А Юстас говорит, разные языки и менталитет. С этим, видимо, довольно долго еще придется разбираться, во всяком случае, на бытовом уровне. Следующая тема.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Всемирная организация здравоохранения призывает не смешивать разные типы двухдозных вакцин от коронавируса. Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сулья Свами-Натан посоветовала не смешивать вакцины разных производителей. Это я цитирую по Рейтер. Это немного опасная тенденция. У нас недостаточно данных и доказательств, которые касаются смешивания препаратов. Еще Сулья Свами-Натан, еще раз напомню, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения, она призывает воздержаться от ревакцинации. В странах начнется хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу вакцины. Так считает главный научный сотрудник ВОЗ. Вопрос-то в другом. Здесь, в Российской Федерации, официальные лица как раз настоятельно рекомендуют ревакцинироваться, учитывая текущую ситуацию с коронавирусом. Так как принимать решение? Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии в Роспотребнадзоре и академик Российской Академии Наук. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения советует а. не смешивать вакцины, б. воздерживаться от вакцинации. Как к этому относиться?
То, что касается не смешивания вакцин, то логика здесь такова, что если состав одной вакцины несколько отличается от другого, и поэтому если вводить другую вакцину с другими антигенами, то получится не усиливающий эффект, а как бы новая вакцинация от другой вакцины. Поэтому вот определенная логика в этом есть. Ну, конечно, могут быть другие побочные эффекты, потому что у разных вакцин разные реакции могут быть. Я думаю, на этом строится логика вот эксперта.
Речь идет о не смешивании вакцин в процессе вот этой двухэтапной вакцинации.
Ну, по-моему, речь идет не о том, чтобы смешать вакцины и один раз ввести, а когда делать ревакцинацию другой вакцины.
Тогда про ревакцинацию.
Да,
с вами вот,
Да. Поэтому я и говорю, что если делать ревакцинацию другой вакцины, то это будет как бы и новая вакцинация другой вакцины, а не усиление эффекта первой вакцины. На этом, я думаю, логика этого эксперта и строится. Что касается вообще повторной вакцинации, то здесь неоднозначна позиция Минздрава Российской Федерации. Там в методических рекомендациях написано, что по экстренной ситуации надо делать ревакцинацию там каждые полгода, а в принципе надо делать ежегодно. То есть единой точки зрения окончательно на эту на то, когда делать ревакцинацию, до сих пор пока не выработано.
Так как принимать решение тогда?
А решение принимать должны, конечно, медицинские организации, а не сами граждане, которые, вот я уже слышал, Жириновский 4 раза привился. А, извините, ведь он, наверное, где-нибудь без очереди это сделал, а люди должны в очереди стоять, чтобы одну вакцинацию сделать. Поэтому я думаю, что сейчас главные силы должны уйти на то, чтобы всех вакцинировать хотя бы по одному разу, или, во всяком случае, доступное большинство. А уж потом думать про повторную вакцинацию. Поскольку достоверных данных, что это улучшит ситуацию, пока недостаточно.
И все-таки в Москве о ревакцинации говорят, и говорят достаточно активно.
Если мы должны еще здесь думать о коммерческом интересе компаний, которые заинтересованы, чтобы сбыть побольше лекарств. Поэтому мы здесь, вакцин, поэтому мы здесь должны все-таки осторожность проявлять.
Есть ли ограничения с точки зрения использования так называемых векторных вакцин при повторной вакцинации или ревакцинации? Говорят, здесь тоже особенности.
Ну, опять здесь как раз ситуация заключается в том, что вводить это повторно одну или ту и ту же вакцину, или разные вакцины. Ну, и все-таки нужно учитывать, что если многократно вводить один и тот же антиген, то это повышает реакцию, повышает вероятность развития аллергических реакций.
Еще раз наш слушатель, оптимист, все-таки про ревакцинацию спрашивает. Так вот, в наших условиях, если все-таки думать о ревакцинации, более того, врачи, скорее всего, учитывая официальные заявления, так или иначе будут поддерживать желание сделать ревакцинацию, правильно ли, вакцинировавшись в первый раз спутником, выбирать, к примеру, какой-нибудь ковивак?
Не думаю. Ну и я еще раз говорю, что я бы пока воздержался от повторной ревакцинации.
Понял, спасибо. Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Еще раз напомню, он академик Российской академии наук, и вслед за Всемирной организацией здравоохранения он говорит о том, что нужно бы воздерживаться пока, во всяком случае, от ревакцинации. Сначала подобного рода заявление прозвучало на лентах новостей от главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сульи Свамина-Натан, которая как раз посоветовала, а, не смешивать вакцины от разных производителей, б, пока воздержаться от вакцинации. У нас, говорит, недостаточно данных и доказательств. Ну, к примеру, про смешение препаратов. Банк 13 говорит, что нельзя смешивать, и градус понижать тоже нельзя. Но мы же понимаем, что это не про вакцины. Рафаэль обращает внимание, что у нас новая ситуация, в которой сколько экспертов, столько и мнений. Димитриус пишет нам из Германии. Говорит, это ВОЗ просто невероятная организация. В Германии только на прошлой неделе министр здравоохранения как раз наоборот говорил, что нужно смешивать две вакцины. То есть сначала AstraZeneca, а вторая Moderna или Pfizer. 7373948, телефон прямого эфира. Оптимист говорит, ну они же разные. В спутнике один S-белок, а в ковиваке мертвый вирус. И что? Дальше-то что? Ну, разные. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я 28 июня вот вакцинировался второй прививкой «Вектор».
Второй прививкой или ревакцинировались?
Нет, просто второй прививкой.
То есть через 3 недели от первой?
Вот сейчас, через 2 недели.
Через 2, хорошо.
Да, «Вектор», «Эпивак». И вы знаете, к сожалению, 7 июля 75% поражения ковидного легких. Я оказался в больнице. Вот сегодня только меня выписали.
И вас уже выписали? Мои поздравления тогда. Будем надеяться, что все будет хорошо.
Да. И вот, наверное, через полгода надо будет все-таки спутником Light ревакцинироваться.
То есть, несмотря на все происходящее, вы теперь говорите, буду ревакцинироваться, но просто другим препаратом.
А что делать? Что делать, понимаете? Эпивак оказался слишком мягкий все-таки. Ну, не помог, не повезло.
Я напомню, что даже у нас в эфире разные ученые про эпивак говорили разные вещи. В том числе и в некотором смысле тревожные. Ситуация с вакцинацией с точки зрения Сергея все больше начинает походить на рекламную кампанию. А Рафаэль пишет, что будет дальше, никто не знает. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 13 июля, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. А пробка, судя по всему, на Остоженке. Сейчас вот РИА Новости сообщает нам об аварии. Там легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на Остоженке. Пострадал водитель мотоцикла. Легковой автомобиль... А тут подробно не пишут, где конкретно на Остоженке это произошло. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются. Что касается пробок, сейчас в городе пробки в 4 балла, как ожидается, к 6 вечера это будут 5-бальные пробки, а в 7 вечера достигнут они пика, и это будут пробки в 6 баллов, даже не в 7. Но посмотрим, что будет на самом деле. Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, новые правила приема в школы заработали с сегодняшнего дня. Пишут о том, что теперь младшего ребенка должны обязательно обучать вместе со старшим по такому правилу. Но, может быть, это не единственное правило 2021 года, а новшествах года в принципе поговорим сейчас, а потом еще будет одна тема. В Государственную Думу внесли проект о штрафах для экскурсоводов без аттестации. Насколько такая аттестация действительно нужна, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, значит, вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить в прямой эфир 7373948. Первая тема. В России заработало новое правило о приеме в школу. Это заголовки сегодняшние в новостях. И потом мы узнаем, что это, в общем, правило действительно одно. Младшего ребенка обязаны зачислить в тот же детский сад или в ту же школу, где обучаются его старшие братья и сестры. Второй ребенок получает приоритетное право на место в том же учреждении, независимо от того, где он прописан, от адреса официальной регистрации. Прежняя норма создавала, как говорят, бюрократические проблемы. Надо было доказывать родство между детьми. Это условие собирается в ближайшее время отменить, и вот оно уже вроде как не действует. Мы должны понять, а что еще изменилось? Ну, вот кроме того, что дети от одних родителей должны учиться в одной и той же школе. Арслан Хасавов, главный редактор «Учительской газеты», он же член общественного совета при Минпросвещении России. Арслан Дагирович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вот это единственное новшество, новация 2021 учебного года, или все-таки можно ли говорить о серьезных изменениях в правилах приема в школу?
Вы знаете, в прошлом году был принят новый порядок приема в школу, сдвинулись даты первого этапа, да, теперь это с 1 апреля до 30 июня, ранее родители чуть ли не с февраля начинали подавать заявление о поступлении в ту или иную школу, и, конечно, самое... Пожалуй, важное изменение, то, о котором вы сказали, что теперь вступили в силу изменения в семейный кодекс, когда дети из одной семьи могут иметь приоритетную возможность поступить в одну и ту же школу без привязки к месту жительства. То есть они не обязаны проживать в одной и той же квартире, там по одному и тому же адресу. А раньше такое требование было. Вот. Также вступили в силу некоторые, ранее вступили в силу некоторые другие изменения, например, неочередное право для поступления, значит, для отдельных категорий граждан, связанных там с силовыми структурами и так далее, и так далее. В общем-то так. И еще одно важное изменение, которое вот регулируется также вот этим новым приказом Минпросвещения, связано с формой подачи заявлений. Теперь, значит, заявления подаются через, в том числе, региональные порталы госуслуг, не нужно... там выстраиваться в длинные очереди перед школой, потому что были случаи, вы знаете, когда там и ночевали родители, порой думая, что вот эта вот физическая очередь там имеет значение для поступления ребенка. Сейчас всего этого мы не наблюдаем, потому что все заявления подаются в электронной форме.
Вопрос по поводу вот этого доказательства родства. Собственно, вот это новое правило, которое с сегодняшнего дня заработало из-за изменений в семейном кодексе. Да, они живут в разных местах. Как доказывать, что это все-таки родственники?
Ну, тут, понимаете, в формулировке закона есть полнородные, значит, и неполнородные брат и сестра, такое определение. То есть хотя бы один из родителей должен быть... соответственно, общим на двоих, и доказать это достаточно просто, потому что в свидетельстве о рождении должны быть указаны родители.
То есть вот достаточно записи в свидетельстве о рождении, если хотя бы один из родителей совпадает, то, по идее, ты имеешь право и второго ребенка в эту школу уже зачислять.
Да, да, совершенно верно, да.
Спасибо. Арслан Хасавов, главный редактор «Учительской газеты», член Общественного совета при Минпросвещении России. Лорди говорит, это хорошо. Смотрите, главное, старшего устроил, а потом уже знаешь, куда младшие пойдут. Возможно так. 7373948, телефон прямого эфира. По большому счету, две недели назад вся эта история с устройством ребенка в школу закончилась. Она заканчивается 30 июня. Об этом только что говорил Арслан Хасавов. А каков ваш опыт? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Многие родители уже кого-то когда-то устраивали в школу, а потом идут по второму разу. Вот вы по второму разу ходили и можете сравнить. Как это было прежде, Панк 13, а если я не хочу? Вас никто не заставляет, Панк 13, но если хотите, вы можете. Не хотите, пожалуйста, как угодно можете обучать младшего ребенка. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Набирайте этот номер для того, чтобы рассказать, как вы в этом году записывали своего ребенка в школу. Были ли проблемы? Если были, то какие? Действительно ли вам не пришлось стоять в очереди? Долго. Некоторые говорят, прежде это делали даже ночью. Котофей пишет, у меня двое детей оба учились в одной школе и закончили, и уже прежде никаких проблем не было. На это, кстати, сегодня многие обращают внимание, что по большому счету, ну вот как у Котофея и у других, у кого дети уже отучились, как правило, не было особенных проблем для того, чтобы устроить младшего ребенка туда, где обучается старший. Но школы школам рознь, и потому в некоторых особо хороших школах проблемы были. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны родители, которые в этом году записывали ребенка в школу. Если вы это делали, набираете номер 7373948, код города 495, и рассказывайте, как у вас это все сработало в 2021 году. Пока вы дозваниваетесь, у нас есть новости на лентах. Вот, например, ADG Group объясняет, почему затянулась реконструкция московских кинотеатров. 39 районных кинотеатров эта компания должна была реконструировать в 2018 году, но теперь сроки окончания проекта сдвинуты на 2022 год. И об этом пишет агентство РИА Новости. Разрешение на строительство, они говорят, получено не сразу, на это ушло какое-то время. В 2018 году было получено разрешение только на 20 объектов. Напомню, всего 39 советских кинотеатров. Их перестраивают и должны будут теперь к 2022 году перестроить в районно-торгово-культурные центры. 8 центров под брендом «Место встречи», кстати, уже открыты.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Рафаэль напоминает нам в связи со школьными обсуждениями, что у нас вообще, если кто не слышал, есть такая новость, что есть 8-летняя сдавшая ЕГЭ девочка, которая пойдет дальше учиться. Сейчас, говорит, можно ЕГЭ сдать 8 лет и не мучиться со школой вообще. У нас же страна контрастов. Действительно контрастов, потому что это Рафаэль написал, Алексей Морозов пишет, а вот в Твери, например, в школах куча мест. Милости просим, переезжайте из московской агломерации, и ваш ребенок, и ваши дети учатся в одной школе без проблем. Панк 13 говорит, ну, можно же пойти дальше. Один институт, одна войсковая часть, потом одна работа. Прекрасно. Лордик, а если старший в первой школе, средний во второй, у младшего даже выбор будет. Представляете? Действительно. На самом деле у младшего и сейчас есть выбор. Точнее, у родителей есть выбор. Для младшего любую школу можно выбирать. Ну, по большому счету. Можно же придумать как-то. Но в случае с особенной школой какой-нибудь, той, которая, например, самая востребованная школа. Да, если старший в первой школе, востребованный, средний во второй – востребованный. У младшего будет выбор между двумя крутыми школами. А не кумовство ли это? Правда. Вопрос от Панка 13-го. Следующая тема. Госдума. Мы только что обсуждали несколько инициатив Государственной Думы. Теперь инициатива, которая пока законом не стала. В Госдуму внесли проект о штрафах для экскурсоводов без аттестации. Изменения собираются вносить в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно корректировкам, те гиды, которые не прошли аттестацию, могут быть оштрафованы на 5000 рублей, а туркомпании, которые их нанимают, на 30 тысяч рублей. Во всяком случае, так говорят в Комитете по физкультуре, спорту и туризму. Борис Пайкин, председатель комитета, стал автором законопроекта. Он напоминает, что вообще уже... Таково правило. Все экскурсоводы, гиды и инструкторы должны пройти аттестацию в уполномоченных региональных органах. Организации, которые в реестр не попали, будут оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей. Закон вступил в силу 2 недели назад, но, видимо, главная проблема в том, что закон в силу вступил, и нужно пройти аттестацию, но пока не приняли закон, согласно которому за нарушение этого закона нужно будет заплатить какой-то штраф. И вот теперь есть инициатива. Но все-таки, насколько необходима эта аттестация, закон уже действует. Марина Кресова, вице-президент Российской ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Марина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к этому закону? Вот теперь, когда все экскурсоводы будут аттестованы, что они будут лучше, больше рассказывать?
Ну, сложный вопрос такой, немножко такой провокационный для меня. Гид-переводчик, экскурсовод, гид, это профессиональная, это профессия. И она всегда подразумевает образование, дополнительное профессиональное образование, а также в Москве и в Санкт-Петербурге, в других туристических центрах это всегда определенная аккредитация или аттестация. Поэтому закон только подтвердил практику. Мы говорим сейчас только о туризме, о предоставлении экскурсионной услуги. Именно в туризме, то есть при предоставлении экскурсионной услуги потребителю.
Подождите, вы-то именно в туризме. То есть это что, не любая экскурсия подпадает под эти законы?
Нет, не любая, нет.
Объясните нет, разницу.
Это большая разница, конечно же. Это закон, специальная поправка была принята именно для тех профессионалов, экскурсоводов, которые работают в туризме. 132-му ФЗ, который сейчас, в свою очередь, будет обновляться, пересматриваться и делаться более современным под условия въездного туризма, интересы потребителя во въездном туризме, внутреннем туризме и так далее. Поэтому сейчас речь не идет о лекторах, о преподавателях, а речь идет сугубо о профессионалах в области туризма. И называется, как вы знаете, в законе, наверное, смотрели, это экскурсовод, гид, гид-переводчик. Вот эти профессии.
Смотрите, если, к примеру, экскурсия по Москве. Приходишь, собирается группа, приходит человек, который говорит, я ваш гид. Нужно у него спрашивать лицензию.
Ну, этот гид должен и по закону должен иметь бэдж на своей груди, гордо объявляя всем, что он аттестованный московский экскурсовод или гид. И тут есть два вида предоставления услуги. Или это прямое предоставление услуги, когда гид самостоятельно, будучи индивидуальным предпринимателем или самозанятым, продвигая себя успешно в соцсетях, собирает такую группу. И, соответственно, я не говорю уже там о том, что он отчитывается перед государством, оплачивая налоги за ту прибыль, которую он получил за эту экскурсию. Это уже как бы другой аспект, да? Или же есть туркомпания, турагентство, как сейчас модно называть некий проект, гуляя по Москве, пешком по Москве и так далее, который заключает договор с таким аттестованным, профессиональным, обученным гидом-экскурсоводом, который проводит объявленную экскурсию по определенной теме, времени, наполнении, остановках, включениях и так далее. Мы говорим о таком виде туризма. Экскурсионная услуга, ее потребитель. Потребитель защищен в своих правах, а экскурсовод предоставляет обоснованную, ответственную услугу.
Про обоснованную...
Мы не говорим, мы не говорим сейчас о том, это авторская... а она какая-то интересная, или она скучная, или еще какая-то. Мы говорим сейчас о вот этой контакте между профессионалом с одной стороны и потребителем с другой стороны. Вот о чем идет речь.
А наши слушатели тем временем как раз вот про обоснованную услугу спрашивают. Григорий говорит, я как-то ездил в экскурсию в Великий Новгород, и там экскурсовод рассказывал про Власова в хорошем ключе. Так вот, как-то кто-то проверяет, что говорят эти экскурсоводы, если они лицензированы?
Вот очень, очень хороший вопрос. Аттестация, конечно, никто не может гарантировать, что отдельно взятый человек, я помню такой случай в Санкт-Петербурге, который рассказывал о блокаде совершенно так, как он считает это важным. И никогда ты не знаешь, кроме отзывов туристов, ты никогда не будешь знать, что на самом деле человек считает о нашей истории. Древней истории, средневековой истории или современной истории, там, политики и так далее. Но согласитесь, что аттестация, которую каждый гид-экскурсовод будет проходить один раз в 5 лет, сейчас регуляторы, региональные регуляторы, сейчас везде разрабатывают эту систему, а реестр будет находиться в базе Ростуризма. Но это все-таки больше гарантии, что человек несет ответственность за то, что он говорит. Это не исключает интересных фактов, легенд, какой-то мифологии. Это экскурсия, это развлекательное и познавательное мероприятие. Поэтому, безусловно, нам не нужно просто читать лекции нашим туристам. Но все-таки говорить неправду, вымыслы, это давайте уже оставим на совесть нелегалов китайского толка, да, которые приезжают из своих же сограждан, обманывают здесь, в том числе давая им абсолютно непроверенную, неправильную и позорную часто информацию.
А они мы тоже, теперь... кстати, раз уж вы упомянули об этих экскурсоводах, они теперь тоже обязаны получать лицензию.
Вы знаете, они вообще не могут здесь работать ни гидами, ни экскурсоводами, потому что закон говорит, что этим могут заниматься только граждане Российской Федерации. Все, ага. Точка. Это закон определил.
Тогда еще один вопрос. Наш слушатель 45-й говорит, а как быть с теми, кто неофициально водит людей по официальным, по интересным местам, куда официальные гиды не собираются и не планируют даже ходить?
Это мне смешно спросить. Это что, крыша имеется в виду или что?
Ну,
что
допустим.
За такие тайные... Не, ну подождите, что-то за такие тайные закоулки, куда хорошо обученный профессиональный гид... успешный гид, не поведет своих туристов, если это представляет интерес. Это вообще просто так вот вопрос, да? Другое дело, что маршруты разрабатывают и гиды, в том числе и экскурсоводы тоже. Это авторские могут быть маршруты. Они могут показывать Москву. Ну, есть такой, например, проект, называется «Москва, которой нет». Ну, предполагается, что мы там узнаем. Мы приедем на Сухаревскую площадь, допустим, да?
Да-да.
И нам будут рассказывать о той самой Сухаревской башне, которой теперь нет. Это тоже экскурсия, она может быть чрезвычайно интересная, очень научная, очень развлекательная и так далее. Поэтому вот Музей Москвы долго проводил выставку по Сухаревской башне. И, конечно, у гида и у экскурсовода очень много источников. Но это все источники, которые не являются просто плодом больного воображения. Поэтому просто ищите своего экскурсовода. И, слава богу, сейчас очень много в сетях, и в Инстаграме, и в Ютьюбе, и в Фейсбуке можно найти своего экскурсовода, уникального, который... Но это не мешает же ему быть аттестованным, подготовленным и отвечать за эту экскурсионную услугу. Но вот что говорят многие оппоненты, в том числе и коллеги, с которыми мы и дружим, да? Ну, например, есть профессор исторического факультета МГУ, и он проводит что-то абсолютно уникальное для своих студентов, слушателей. Это вообще не о туризме. Это вообще о лекции, это вообще о просвещении. И поэтому он никак не может при этом отвечать за то, что он не аттестованный. Он проводит лекционное занятие, лекцию или какое-то просветительское занятие на открытом воздухе, что абсолютно принято в любом, ну, в любом историческом культурном центре. Ну, в Лондоне я была на таких экскурсиях, в Риме, что угодно. Но это не лицензированный гид, это не гид, который отвечает за экскурсионную услугу. Поэтому оставим их в покое, пожелаем им всего доброго. Как они это будут регулировать, я не знаю. Наверное, они будут регулировать тем, что у них есть соглашение, у них есть какое-то администрирование тоже есть, что они проводят не экскурсию, не турпродукт, а они проводят просто какое-то свое просветительское мероприятие. Они исключены, и в законе это было... абсолютно оговорено. Поэтому им бояться нечего.
Спасибо. Марина Кресова, вице-президент Российской ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Алекс, полагает... Она была с нами на прямой связи, все, сейчас да. Так вот, по Парижу даже водят экскурсии, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, Виватенко. И что? А что фанат альтернативной истории, если будет водить экскурсии «История Москвы» с точки зрения трудов Фоменко и Носовского, к примеру? Пишет Виталий, если ему удастся получить лицензию, тогда другое дело. Ведь он же, скорее всего, будет, как фанат, водить экскурсии за деньги. Неаттестованных назовут обществом черных гидов. Они будут бюджетнее, как мы любим все. В общем, предполагает Панк 13. Это будет примерно так работать. 730-й. Интересно, если друг приехал, а вы ему Москву показываете, это гид или нет? В том, как зачитан закон, остается неясным ответ на вопрос. Так, может быть, если у вас есть вопрос, зачитать закон полностью, не ограничиваясь радиоэфиром. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотел бы поделиться своим опытом. Есть такая компания Easy Russia. Вот они проводят туры по всей России. Абсолютно. То есть уникальные, я имею в виду приключенческие, природные. Вот мне очень понравилось, и поэтому таким инсайтом хочу для вас поделиться.
Но подождите, а есть ли у них лицензия?
Да, да, лицензированные гиды все.
А как вы, ну, вот смотрите, смотрите, а как вы убеждаетесь в этом? Или для вас это не важно?
Нет, ну, конечно, важный фактор. То есть я смотрю сайт, да, я смотрю отзывы обязательно, контент, который, да, то есть как подаются реквизиты компании, естественно. Вот, и в целом так проверяю.
Но так, чтобы проверять лицензии конкретного экскурсовода, вы этого не делали?
Нет, конечно, нет, слишком трудоемко. Конечно.
Слишком трудоемко? Хорошо, я понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Вайс к нам присоединяется, слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Юрий, это бородатая история, тем более в Питере. Сами китайцы, полагаясь на себя, уже которые прожили много количества времени в этом городе, имеют не только свои магазины, свои парикмахерские, но и своих экскурсоводов, не допуская на данную делянку профильную русских, российских экскурсоводов местных, не обладая никакой лицензией. Как и наши экскурсоводы, особенно в Москве, пользуются так называемые индивидуальные предприниматели трудовой деятельности, которым уже преградили групповые посещения на кладбище Москвы.
Так это везде так работает?
Нет, я имею в виду без лицензии. Поэтому это яркий пример того, когда законодательство не поспевает за так называемые инициативные группы данных граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.
Так и что, не делать ничего, что ли?
Ну, надо лицензировать их, потому что...
Так они уже лицензированы.
Что?
Так они уже должны быть обязательно лицензированы.
Ну, конечно, в любом случае, в том числе угрожая, как и ИПшникам, индивидуальными многорублевыми штрафами.
Пока вы это говорите, вам Григорий из Санкт-Петербурга пишет, китайцы в Петербурге в этом смысле нет.
У китайцев сейчас нет, потому что пандемия, во-первых. А во-вторых, это очень теневая ниша, которая уходит от огромного... Это бизнес, который в теневом плане приносит миллиарды рублей только за один год. Поэтому это теневая ниша, которую надо в любом случае накрыть. И государство должно получать налоги, как от тех граждан, которые оформили себе ИП.
Напомню еще раз, мы начали с обсуждения проекта о штрафах для экскурсоводов без аттестации. Аттестация теперь обязательна. Закон действует с 1 июля 2021 года. Но штрафы, судя по всему, пока были не установлены. Но вот теперь есть соответствующие изменения, которые собираются внести в Кодекс административных правонарушений. И если гид попытается работать, не пройдя аттестацию, его оштрафуют на 5000 рублей. Если такого гида наймет компания, то уже штраф 30 тысяч рублей. Григорий из Санкт-Петербурга настаивает, что пандемия ни при чем, просто с китайскими гидами в Петербурге разобрались. Виталий из Филей говорит, что надо проводить экзамены экскурсоводам. Ну, к примеру, пока он не расскажет про все древо Рюриковичей или, к примеру, Романовых, экскурсию нельзя начинать. Экскурсовод ведь по умолчанию историю должен знать. Потом еще 7373. А Сергей 631 уверен, что это просто борьба с серой конкуренцией. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Москва.
Да, Леонид.
Ну, я по-прежнему уверен, что корни этой истории экономические, как и практически всех других историй. Ну, просто очередной способ сбора денег. Так как фискальные органы у нас довольно слабо работают.
Это у нас-то фискальные органы слабо работают? Ну-ну.
Ну, я занимаюсь бизнесом уже много лет, и я вас уверяю, фискальные органы у нас работают очень
слабо. А вы еще где-то занимаетесь бизнесом?
Да, в Финляндии.
И там намного лучше?
Все совершенно по-другому, да.
Так.
И поэтому, поскольку фискальные органы не способны собирать деньги, не могут заставить экскурсоводов... Не могут создать такие условия, при которых экскурсоводам, частникам будет удобно получить патент или оформить ИП, то придумали вот эту историю с лицензией. Как говорится, не можем собрать...
Нет, подождите, еще раз. Раз у вас бизнес в Финляндии, вы должны знать, что лицензии есть и там.
Да я понимаю, вы послушайте.
Но у нас придумали.
Еще раз, смотрите. Цель лицензии убедиться, что человек занимается тем, в чем он разбирается, что он специалист.
Так.
И если есть штраф за отсутствие лицензии, и так скоро введена вся эта система, да, вот как бы вот с 1 июля, июня, то это вызывает серьезные сомнения в том, что мы хотим проверить, что он специалист, а не хотим собрать штрафы. Вот что меня беспокоит, понимаете?
Это-то я понял как раз.
Да, я думаю, что дело в том, что нет возможности, нет инструмента собирать с них налог. И поэтому хотя бы решили зайти вот с этой стороны. Если уж хотя бы не налог, то хотя бы штраф.
Понятно, Виталий говорит, я понял, короче. Значит, в Финляндии это нормально, а в России это другое. Не знаю. Прямо сейчас новости.